Единственным нашим утешением было то, что, вопреки всем ожиданиям, судно было все еще цело, и капитан сказал, что ветер начинает стихать. Но хотя нам показалось, что ветер немного стих, все же корабль так основательно сел на мель, что нечего было и думать сдвинуть его с места. И в этом отчаянном положении нам оставалось только позаботиться о спасении нашей жизни какой угодно ценой. У нас было две шлюпки. Одна висела за кормой, но во время шторма ее разбила руль, а потом сорвала и потопила. Оставалась другая шлюпка, но как спустить ее на воду? Это был большой вопрос. А между тем нельзя было мешкать. Корабль мог каждую минуту расколоться надвое. Некоторые даже говорили, что он уже дал трещину. В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с помощью остальных людей экипажа перебросил ее через борт. Мы все, 11 человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию Божию, отдались на волю бушующих волн.
Наше положение было поистине плачевно. Мы ясно видели, что шлюпка не выдержит такого волнения, и что мы неизбежно потонем. Идти на парусе мы не могли. У нас его не было. Да и все равно он был бы нам бесполезен. Мы гребли к берегу с камнем на сердце, как люди, идущие на казнь. Мы все отлично знали, что как только шлюпка подойдет ближе к земле, ее разнесет прибоем на 1000 кусков. И, подгоняемые ветром и течением, предавши душу свою милосердию Божию, мы налегли на весла, собственноручно приближая момент нашей гибели.
Какой перед нами берег? Скалистый или песчаный? Крутой или отлогий? Мы не знали. Единственной для нас надеждой на спасение стала слабая возможность попасть в какую-нибудь бухточку или залив, или устье реки, где волнение было слабее, и где мы могли бы укрыться под берегом с наветренной стороны. Но впереди не было видно ничего похожего на залив, и чем ближе подходили мы к берегу, тем страшнее казалась земля, страшнее самого моря. Когда мы отошли от места, где застрял наш корабль, огромный вал величиной с гору набежал с кормы на нашу шлюпку. В один миг шлюпку опрокинуло. Мы не успели крикнуть «Боже!», как очутились под водой, далеко, и от шлюпки, и друг от друга.
Ничем не выразить смятение, овладевшего мной, когда я погрузился в воду. Я очень хорошо плавал, но не мог сразу вынырнуть на поверхность. И чуть не захлебнулся. Лишь когда подхватившая меня волна, пронеся изрядное расстояние по направлению к берегу, разбилась и отхлынула назад, оставив меня почти на суше полумертвым от воды, которой я нахлебался, я перевел немного дух и опомнился.
Увидев себя близко к земле, я поднялся на ноги и пустился бежать в надежде достичь берега, прежде чем нахлынет и подхватит меня другая волна. Но скоро стало ясно, что мне от нее не уйти. Море шло горой и догоняло, как разъяренный враг, бороться с которым у меня не было ни силы, ни средств. Мне оставалось только, задержав дыхание, вынырнуть на гребень волны и плыть к берегу, насколько хватит сил. Главной моей заботой было справиться по возможности с новой волной так, чтобы, поднеся меня еще ближе к берегу, она не увлекла меня за собой в своем обратном движении к морю. Набежавшая волна похоронила меня футов на 20-30 под водой. Я чувствовал, как меня подхватило, и с неимоверной силой и быстротой долго несло к берегу. Я задержал дыхание и поплыл по течению, изо всех сил помогая ему. Я уже почти задыхался, как вдруг почувствовал, что поднимаюсь кверху, и вскоре, к великому моему облегчению, мои руки и голова оказались над водой. И хотя я мог держаться на поверхности не больше 2 секунд, однако успел перевести дух, и это придало мне силы и мужества. Меня снова захлестнуло, но на этот раз я пробыл под водой не так долго. Когда волна разбилась и пошла назад, я не дал ей увлечь себя обратно и скоро почувствовал под ногами дно. Я простоял несколько секунд, чтобы отдышаться, и, собрав остаток сил, пустился бежать к берегу. Но и теперь я еще не ушел от ярости моря. Еще 2 раза оно меня догоняло, 2 раза меня подхватывало волной и несло все дальше и дальше, так как в этом месте берег был очень отлогим. Последний вал едва не оказался для меня роковым. Подхватив меня, он вынес, или вернее, бросил меня на скалу с такой силой, что я лишился чувств и оказался совершенно беспомощным. Удар в бок и в грудь совсем отшиб у меня дыхание. И если б море снова подхватило меня, я бы неминуемо захлебнулся. Но я пришел в себя как раз вовремя. Увидев, что сейчас меня опять накроет волной, я крепко уцепился за выступ моей скалы и, задержав дыхание, решил переждать, пока волна не схлынет. Так как ближе к земле волны были уже не столь высоки, то я продержался до ее ухода. Затем я снова пустился бежать и очутился настолько близко к берегу, что следующая волна, хоть и перекатилась через меня, но уже не могла поглотить меня и унести обратно в море. Пробежав еще немного, я к великой моей радости почувствовал себя на суше, вскарабкался на прибрежные скалы и опустился на траву. Здесь я был в безопасности, море не могло достать меня.
Я думаю, что нет таких слов, которыми можно было бы изобразить с достаточной яркостью восторг души, восставший, так сказать, из гроба. Я ходил по берегу, воздевал руки к небу и делал 1000 других жестов и движений, которые теперь уже не могу описать. Все мое существо было поглощено лишь мыслями о моем спасении. Я думал о своих товарищах, которые все утонули, и о том, что кроме меня не спаслась ни одна душа.
Взглянув в ту сторону, где стоял на мели наш корабль, я едва мог рассмотреть его за высоким прибоем. Так он был далеко. Боже, каким чудом я смог добраться до берега! Утешившись этими мыслями о благополучном избавлении от смертельной опасности, я стал осматриваться кругом, чтобы узнать, куда я попал и что мне прежде всего делать. Мое радостное настроение разом упало. Я понял, что хотя я и спасен, но не избавлен от дальнейших ужасов и бед. На мне не осталось сухой нитки. Переодеться не во что. Мне нечего есть. У меня нет даже воды, чтобы подкрепить свои силы. А в будущем мне предстоит или умереть голодной смертью, или быть растерзанным хищными зверями. Но что всего ужаснее, у меня нет оружия, так что я не могу ни охотиться за дичью для своего пропитания, ни обороняться от хищников, которым вздумалось бы на меня напасть».
У меня вообще ничего не было, кроме ножа, трубки да коробочки с табаком. Это было все мое достояние. И раздумавшись, я пришел в такое отчаяние, что долго, как сумасшедший, бегал по берегу. А когда настала ночь, я с замирающим сердцем спрашивал себя, что меня ожидает, если здесь водятся хищные звери. Ведь они всегда выходят на добычу по ночам.
Единственное, что я смог придумать, это взобраться на росшее поблизости толстое ветвистое дерево, похожие на ель, но с колючками, и просидеть на нем всю ночь. А когда придет утро, решить, какую смертью лучше умереть, ибо я не видел возможности жить в этом месте. Я прошел с четверть мили вглубь страны, посмотреть, не найду ли я пресной воды, и к великой моей радости нашел ручеек. Напившись и положив в рот немного табаку, чтобы заглушить голод, я воротился к дереву, взобрался на него и постарался устроиться таким образом, чтобы не свалиться в случае, если засну. Затем я вырезал для самозащиты коротенький сук, вроде дубинки, уселся поплотнее и от крайнего утомления крепко уснул. Я спал так сладко, как, я думаю, немногим спалось бы на моем месте. И никогда не пробуждался от сна таким свежим и бодрым. Когда я проснулся, было совсем светло. Погода прояснилась, ветер утих, и море больше не бушевало, не вздымалось. Но меня крайне поразило то, что корабль очутился на другом месте, почти у самой той скалы, о которой меня так сильно ударило волной. Должно быть, за ночь его приподняло с мели приливом и пригнало сюда. Теперь он стоял не дальше мили от того места, где я провел ночь. И так как держался он почти прямо, то я решил побывать на нем, чтобы запастись едой и другими необходимыми вещами. Покинув свое убежище и спустившись с дерева, я еще раз осмотрелся кругом, и первое, что я увидел, была наша шлюпка, лежавшая милях в двух вправо на берегу, куда ее, очевидно, выбросило море. Я пошел было в том направлении, думая дойти до нее, но оказалось, что в берег глубоко врезывался заливчик шириной с полмили и преграждал путь. После полудня волнение на море совсем улеглось, и отлив был так низок, что мне удалось подойти к кораблю посуху на четверть мили.
В тот момент я снова почувствовал приступ глубокого горя, ибо мне стало ясно, что если бы мы остались на корабле, то все были бы живы. Переждав шторм, мы бы благополучно перебрались на берег, и я не был бы несчастным существом, совершенно лишенным человеческого общества. При этой мысли слезы выступили у меня на глазах, но слезами горю не помочь, и я решил добраться все-таки до корабля.
Раздевшись, я вошел в воду, но когда я подплыл к кораблю, возникло новое затруднение. Как на него взобраться? Он стоял на мелком месте, весь выступал из воды, и уцепиться было не за что. Два раза я оплыл кругом него, и во второй раз заметил веревку. Она свешивалась так низко над водой, что мне хоть и с большим трудом удалось поймать ее конец и взобраться по ней на бак корабля. Прежде всего, мне хотелось узнать, что из вещей было попорчено и что уцелело. Оказалось, во-первых, что весь запас провизии был совершенно сух, а так как меня мучил голод, то я отправился в кладовую, набил карманы сухарями и ел их на ходу, чтобы не терять времени. В кают-компании я нашел бутылку рому и отхлебнул из нее несколько хороших глотков, ибо очень нуждался в подкреплении сил для предстоящей работы. Прежде всего, мне нужна была лодка, чтобы перевести на берег те вещи, которые, по моим соображениям, могли бы мне понадобиться. Однако, бесполезно было сидеть сложа руки и мечтать о том, чего нельзя было получить. Нужда изощряет изобретательность, и я живо принялся за дело. На корабле были запасные мачты, стенги и реи. Из них я решил построить плот. Выбрав несколько бревен полегче, я перекинул их за борт, привязав предварительно каждой веревкой, чтобы их не унесло. Затем я спустился с корабля, притянул к себе 4 бревна, крепко связал их между собой по обоим концам, скрепив еще сверху 2 или 3 коротенькими досками, положенными накрест. Мой плот отлично выдерживал тяжесть моего тела, но для большого груза был слишком легок. Тогда я снова принялся за дело и с помощью пилы нашего корабельного плотника распилил запасную мачту на 3 куска, который и приладил к своему плоту. Эта работа стоила мне неимоверных усилий, но желание запастись по возможности всем необходимым для жизни поддерживало меня, и я сделал то, на что при других обстоятельствах у меня не хватило бы сил. Теперь мой плот был достаточно крепок и мог выдержать порядочную тяжесть. Первым моим делом было нагрузить его и уберечь мой груз от морского прибоя. Над этим я раздумывал недолго. Прежде всего, я положил на плот все доски, какие нашлись на корабле, На эти доски я спустил 3 сундука, принадлежавших нашим матросам, предварительно взломав в них замки и опорожнив их. Затем, прикинув в уме, что из вещей могло бы мне понадобиться больше всего, я отобрал эти вещи и наполнил ими все 3 сундука. В один я сложил съестные припасы, рис, сухари, 3 круга голландского сыру, 5 больших кусков вяленой козлятины и остатки зерна. Это был ячмень, перемешанный с пшеницей. К великому моему разочарованию он оказался подпорчен крысами. Я нашел также несколько ящиков вин и 5 или 6 галлонов арака или рисовой водки, принадлежавших нашему шкиперу. Все эти ящики я поставил прямо на плот, так как в сундуках они бы не поместились, да и надобности не было их прятать. Между тем, пока я был занят погрузкой, начался прилив, и к великому моему огорчению я увидел, что мой камзол, рубашку и жилетку, оставленные на берегу, унесло в море. Таким образом, у меня остались из платья только чулки, да полотняные и коротенькие до колен штаны, которых я не снимал. Это заставило меня подумать о том, чтобы запастись одеждой. На корабле было довольно всякого платья, но я взял пока только то, что было необходимо в данную минуту. Меня гораздо больше соблазняло многое другое, и прежде всего рабочие инструменты. После долгих поисков я нашел ящик нашего плотника.
Это была для меня поистине драгоценная находка, которую я не отдал бы в то время за целый корабль с золотом. Я поставил на плот этот ящик, как он был, даже не заглянув в него. Мне было приблизительно известно, какие в нем инструменты. Теперь мне оставалось запастись оружием и зарядами. В кают-компании я нашел 2 прекрасных охотничьих ружья и 2 пистолета, которые и переправил на плот вместе с пороховницей, небольшим мешком с дробью и 2 старыми заржавленными саблями. Я знал, что у нас было 3 бочонка пороху, но не знал, где их хранил наш канонир. Однако, поискав хорошенько, я нашел их все 3. Один казался подмокшим, а 2 были совершенно сухи. И я перетащил их на плот вместе с ружьями и саблями. Теперь мой плот был достаточно нагружен, и я начал думать, как мне добраться до берега без паруса, без весел и без руля. Ведь довольно было самого слабого ветра, чтобы опрокинуть все мое сооружение.
Три обстоятельства ободряли меня. Во-первых, полное отсутствие волнения на море. Во-вторых, прилив, который должен был гнать меня к берегу. В-третьих, небольшой ветерок, дувший тоже к берегу и, следовательно, попутный. Итак, разыскав 2 или 3 сломанных весла от корабельной шлюпки, прихватив еще 2 пилы, топор и молоток, я пустился в море. С милю или около того мой плот шел отлично. Я заметил только, что его относит от того места, куда накануне меня выбросило море. Это навело меня на мысль, что там должно быть береговое течение, и что, следовательно, я могу попасть в какой-нибудь заливчик или речку, где мне будет удобно пристать с моим грузом. Как я предполагал, так и вышло. Вскоре передо мной открылась маленькая бухточка, и меня быстро понесло к ней. Я правил, как умел, стараясь держаться середины течения. Но тут мой плот неожиданно наскочил краем на отмель, и так как другой его край не имел точки опоры, то он сильно накренился. Еще немного, и весь мой груз съехал бы в эту сторону и свалился бы в воду. Я изо всех сил уперся спиной и руками в мои сундуки, стараясь удержать их на месте, но не мог столкнуть плот, несмотря на все усилия. С полчаса, не смея шевельнуться, простоял я в этой позе, пока прибывшая вода не приподняла немного опустившийся край плота, а спустя некоторое время вода поднялась еще выше, и плот сам сошел с мели. Тогда я оттолкнулся веслом на середину фарватера и, отдавшись течению, вошел, наконец, в бухточку. Я стал осматриваться, отыскивая, где бы мне лучше пристать. Мне не хотелось слишком удаляться от моря, ибо я надеялся увидеть на нем когда-нибудь корабль и потому решил держаться как можно ближе к берегу. Наконец, на правом берегу я высмотрел крошечный заливчик, к которому и направил свой плот. С большим трудом провел я его поперек течения и вошел в залив. Но здесь я снова рисковал вывалить весь мой груз. Берег был здесь настолько крут, что если бы только мой плот наехал на него одним концом, то неминуемо бы наклонился к воде другим, и моя поклажа была бы в опасности. Мне оставалось только выжидать еще большего подъема воды. Высмотрев удобное местечко, где берег заканчивался ровной площадкой, я пододвинул туда плот и, упираясь в дно веслом, держал его как на якоре. Когда вода достаточно поднялась, я толкнул плот на площадку, укрепил его с двух сторон при помощи весел, воткнув их в дно, и стал дожидаться отлива. Таким образом, мой плот со всем моим грузом оказался на сухом берегу.
Следующей моей заботой было осмотреть окрестности и выбрать себе удобное местечко для жилья, где бы я мог сложить свое добро в безопасности от всяких случайностей. Я все еще не знал, куда я попал, на материк или на остров, в населенную или в необитаемую страну. Не знал, грозит ли мне опасность со стороны хищных зверей или нет. Приблизительно в полумиле от меня виднелся холм, крутой и высокий. Вооружившись ружьем, пистолетом и пороховницей, я отправился на разведку. Когда же я взобрался на вершину холма, мне стала ясна моя горькая участь. Я был на острове. Кругом, со всех сторон тянулось море, за которым нигде не было видно земли, если не считать торчавших в отдалении нескольких скал, до двух маленьких островов, поменьше моего, лежавших в милях в 10 к западу.
Я сделал и другие открытия. Мой остров был совершенно невозделан и, судя по всем признакам, даже необитаем. Может быть, на нем и были хищные звери, но пока я ни одного не видал. Зато пернатые водились во множестве, но все неизвестных мне пород. Спускаясь с холма, я подстрелил большую птицу, сидевшую на дереве у опушки леса. Я думаю, что это был первый выстрел, раздавшийся здесь с сотворением мира. По-моему, это была разновидность нашего ястреба. Ее мясо отдавало падалью и не годилось в пищу. Сделав эти открытия, я вернулся к тому месту, где стоял плот, и принялся перетаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня. Наметив на берегу местечко для ночлега, я загородил его со всех сторон сундуками и ящиками, а внутри этой ограды соорудил из досок нечто вроде шалаша. Что касается пищи, то я не знал еще, как буду добывать впоследствии пропитание. Кроме птиц, да двух каких-то зверьков, вроде нашего зайца, выскочивших из рощи при звуке моего выстрела, никакой живности я здесь не видел. Но пока я думал только о том, как бы забрать с корабля все, что там оставалось и что могло мне пригодиться. Прежде всего, паруса и канаты. Поэтому я решил, если ничто не помешает, предпринять второй рейс к кораблю. Дождавшись отлива, я пустился в путь, как и в первый раз. Только на этот раз я разделся в шалаше, оставшись в одной нижней клетчатой рубашке, в полотняных кальсонах и в туфлях на босу ногу. Как и в первый раз, я взобрался на корабль по веревке, затем построил новый плот. Но, умудренный опытом, я сделал его не таким неповоротливым, как первый, и не так тяжело нагрузил. Впрочем, я все-таки перевез на нем много полезных вещей. Во-первых, все, что нашлось в запасах нашего плотника, а именно 2 или 3 мешка с гвоздями большими и мелкими, отвертку, 1-2 топоров, а главное, такую полезную вещь, как точило. Затем я взял несколько вещей из склада нашего канонира, в том числе 3 железных лома, 2 бочонка с оружейными пулями, 7 мушкетов, еще одно охотничье ружье и немного пороху, затем большой мешок с дробью и сверток листового свинцу. Впрочем, последний оказался так тяжел, что у меня не хватило силы поднять и спустить его на плот. Кроме перечисленных вещей, я забрал с корабля все платье, какое нашел, да прихватил еще запасной парус, гамак и несколько тюфяков и подушек. Все это я погрузил на плот и, к великому моему удовольствию, перевез на берег в целости. Отправляясь на корабль, я немного побаивался, как бы в мое отсутствие какие-нибудь хищники не уничтожили моих съестных припасов. Но, воротившись на берег, я не заметил никаких следов гостей. Только на одном из сундуков сидел какой-то зверек, очень похожий на дикую кошку. При моем приближении он отбежал немного в сторону и остановился. Потом присел на задние лапы и совершенно спокойно, без всякого страха, смотрел мне прямо в глаза, точно выражая желание познакомиться со мной. Я прицелился в него из ружья, но это движение было, очевидно, ему непонятно. Он нисколько не испугался, даже не тронулся с места. Тогда я бросил ему кусок сухаря. Он подошел, обнюхал его, съел и облизнулся с довольным видом, точно ждал продолжения. Но я больше ничего ему не дал, и он ушел. Доставив на берег второй транспорт вещей, я хотел было открыть тяжелые бочонки с порохом и перенести его частями. Но принялся сначала за сооружение палатки. Я сделал ее из паруса и жердей, которые нарезал в роще для этой цели. Вход в палатку я загородил снаружи большим сундуком, поставив его боком, а изнутри заложился досками. Затем разослал на земле постель, в головах положил 2 пистолета, рядом с тюфяком ружье и лег.
Со дня кораблекрушения я в первый раз провел ночь в постели. От усталости и изнурения я крепко проспал до утра. И не мудрено. В предыдущую ночь я спал очень мало, а весь день работал сперва над погрузкой вещей с корабля на плот, а потом переправляя их на берег. Никто, я думаю, не устраивал для себя такого огромного склада, какой был устроен мною. Но мне все было мало. пока корабль был цел и стоял на прежнем месте, пока на нем оставалась хоть одна вещь, которой я мог воспользоваться, я считал необходимым пополнять свои запасы. Поэтому каждый день с наступлением отлива я отправлялся на корабль и что-нибудь привозил с собой. Особенно удачным было третье мое путешествие.
Я разобрал все снасти, взял с собой весь мелкий такелаж и трос, и бечевки, какие могли уместиться на плоту. Я захватил также большой кусок запасной парусины, служившей у нас для починки парусов, и бочонок с подмокшим порохом, который я был оставил на корабле. В конце концов, я переправил на берег все паруса до последнего, только мне пришлось разрезать их на куски и перевозить по частям. Паруса были мне бесполезны, и вся их ценность для меня заключалась в материале. Но вот чему я обрадовался еще больше. После 5 или 6 таких экспедиций, когда я думал, что на корабле уж нечем больше поживиться, я неожиданно нашел в трюме большую бочку с сухарями, 3 бочонка рому, ящик с сахаром и бочонок превосходной крупчатки. Это был приятный сюрприз. Я больше не рассчитывал найти на корабле какую-нибудь провизию, будучи уверен, что все оставшиеся там запасы промокли. Сухари я вынул из бочки и перенес на плот по частям. Все это мне удалось благополучно доставить на берег. На следующий день я предпринял новую поездку. Теперь, забрав с корабля решительно все вещи, какие под силу поднять одному человеку, я принялся за канаты. Каждый канат я разрезал на куски такой величины, чтобы мне было не слишком трудно управляться с ними, и перевез на берег 2 каната и швартов. Кроме того, я взял с корабля все железные части, какие мог отделить. Затем, обрубив все оставшиеся реи, я построил из них плот побольше, погрузил на него все тяжелые вещи и пустился в обратный путь. Но на этот раз счастье мне изменило. Мой плот был так неповоротлив и так сильно нагружен, что мне было очень трудно им управлять. Войдя в бухточку, где было выгружено мое остальное имущество, я не сумел провести его так искусно, как прежний. Плот опрокинулся, и я упал в воду со всем моим грузом.
Что касается меня, то беда была невелика, так как это случилось почти у самого берега. Но груз мой, по крайней мере, значительная часть его, пропал. Главное – железо, которое очень мне пригодилось бы и о котором я особенно жалел. Впрочем, когда вода спала, я вытащил на берег почти все куски каната и еще несколько кусков железа, хотя и с великим трудом. Я принужден был нырять за каждым куском и помню, что это очень меня утомило. Уже 13 дней я жил на острове и за это время побывал на корабле 11 раз, перетащив на берег решительно все, что в состоянии перетащить пара человеческих рук. Если бы тихая погода продержалась подольше, я убежден, что перевез бы весь корабль по кусочкам. Но, делая приготовление к 12-му рейсу, я заметил, что поднимается ветер.
Тем не менее, дождавшись отлива, я отправился на корабль. В первые разы я так основательно обшарил нашу каюту, что мне казалось, там уж ничего невозможно было найти. Но тут я заметил шифоньерку с двумя ящиками. В одном я нашел три бритвы, большие ножницы и с дюжину хороших вилок и ножей. В другом оказались деньги. Частью европейской, частью бразильской, серебряной и золотой монеты. Всего до 36 фунтов. Я улыбнулся при виде этих денег. Ненужный хлам! Зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтоб нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне некуда тебя девать, так оставайся же, где лежишь, и отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоит спасать.
Однако, поразмыслив, я решил взять деньги с собой и завернул все найденное в кусок парусины. Затем я стал подумывать о сооружении плота, но пока я собирался, небо нахмурилось, ветер, дувший с берега, начал крепчать и через четверть часа совсем засвежел. При береговом ветре плот был бы мне бесполезен. К тому же надо было спешить добраться до берега, пока не развело большого волнения, ибо иначе мне бы и совсем на него не попасть. Я, не теряя времени, спустился в воду и поплыл. Частью от тяжести бывших на мне вещей, частью от того, что мне приходилось бороться с встречным волнением, у меня едва хватило сил переплыть полосу воды, отделявшую корабль от моей бухточки. Ветер крепчал с каждой минутой и еще до начала отлива превратился в настоящий шторм.
Но к этому времени я был уже дома, в безопасности, со всем моим богатством и лежал в палатке. Всю ночь ревела буря, и когда поутру я выглянул из палатки, от корабля не осталось и следов. В первую минуту это неприятно меня поразило, но я утешился мыслью, что, не теряя времени и не щадя сил, достал оттуда все, что могло мне пригодиться.
Мои мысли были теперь всецело поглощены вопросом, как мне обезопасить себя от дикарей, если таковые окажутся, и от зверей, если они водятся на острове. Я долго думал, каким способом достигнуть этого и какое мне лучше устроить жилье. Выкопать ли пещеру или поставить палатку и хорошенько ее укрепить. В конце концов, я решил сделать и то, и другое. Я полагаю, будет не лишним рассказать о моих работах и описать мое жилище.
Я скоро убедился, что выбранное мною место на берегу не годится для поселения. Это была низина, у самого моря, с болотистой почвой и, вероятно, нездоровая. Но главное, поблизости не было пресной воды. Ввиду всех этих соображений, я решил поискать другого местечка, более здорового и более подходящего для жилья. При этом мне хотелось соблюсти целый ряд необходимых с моей точки зрения условий. Во-первых, мое жилище должно быть расположено в здоровой местности и поблизости от пресной воды. Во-вторых, оно должно укрывать от солнечного зноя. В-третьих, оно должно быть безопасно от нападения хищников, как двуногих, так и четвероногих. И, наконец, в-четвертых, от него должен открываться вид на море, чтобы не упустить случай спастись, если Бог пошлет какой-нибудь корабль. С надеждой на избавление мне все еще не хотелось расставаться. После долгих поисков я нашел, наконец, небольшую ровную полянку на скате высокого холма, спускавшегося к ней крутым обрывом, отвесным как стена, так что ничто мне не грозило сверху. В этой отвесной стене было небольшое углубление, как будто бы вход в пещеру, но никакой пещеры или входа в скалу дальше не было. Вот на этой-то зеленой полянке, возле самого углубления, я и решил разбить свою палатку. Площадка имела не более 100 ярдов в ширину и ярдов 200 в длину, так что перед моим жилищем тянулась как бы лужайка. В конце ее гора спускалась неправильными уступами в низину к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне холма. Таким образом, он был в тени весь день до вечера, когда солнце переходит на юго-запад, то есть близится к закату. Прежде чем ставить палатку, я описал перед углублением полукруг радиусом ярдов в 10, следовательно, ярдов 20 в диаметре. Затем по всему кругу я набил в два ряда крепких кольев, глубоко заглотив их в землю. Верхушки кольев я заострил. Мой частокол вышел около 5,5 футов вышиной. Между двумя рядами кольев я оставил не более 6 дюймов свободного пространства. Весь этот промежуток между кольями я заполнил до самого верху обрезками канатов, взятых с корабля, сложив их рядами один на другой, а изнутри укрепил ограду подпорками, для которых приготовил колья потолще и покороче. Ограда вышла у меня основательная. Не пролезть сквозь нее, не пролезть через нее не мог ни человек, ни зверь. Для входа в это огороженное место я устроил не дверь, но короткую лестницу через частокол. Входя к себе, я убирал эту лестницу.
Таким образом, по моему мнению, я совершенно отгородился и укрепился от внешнего мира. И спокойно спал ночью, что при иных условиях было для меня невозможно. Однако впоследствии выяснилось, что не было никакой нужды принимать столько предосторожностей против врагов, созданных моим воображением.
С неимоверным трудом перетащил я к себе в загородку или в крепость все свои богатства – провизию, оружие и остальные перечисленные вещи. Затем я поставил в ней большую палатку. Чтобы предохранить себя от дождей, которые в тропических странах в известное время бывают очень сильны, я сделал палатку двойной. Сначала разбил одну палатку поменьше, а над ней поставил большую, которую накрыл сверху брезентом, захваченным мною с корабля вместе с парусами. Теперь я спал уже не на подстилке, брошенную прямо на землю, а в очень удобном гамаке, принадлежавшем помощнику нашего капитана. Я перенес в палатку все съестные припасы, вообще все то, что могло испортиться от дождя. Когда все вещи были сложены таким образом внутри ограды, я наглухо заделал вход, который до той поры держал открытым, и стал входить по приставной лестнице. Заделав ограду, я принялся рыть пещеру в горе. Вырытые камни и землю я стаскивал через палатку во дворик и делал из них внутри ограды рот насыпи, так что почва во дворике поднялась 1,5 фута. Пещера приходилась как раз за палаткой и служила мне погребом.
Понадобилось много дней и много труда, чтобы довести до конца все эти работы. За это время многое другое занимало мои мысли, и случилось несколько происшествий, о которых я хочу рассказать. Как-то раз, когда я приготовился ставить палатку и рыть пещеру, набежала вдруг густая туча, и хлынул проливной дождь. Потом блеснула молния, и раздался страшный раскат грома. В этом, конечно, не было ничего необыкновенного, но меня испугала не столько самая молния, сколько мысль быстрее молнии, промелькнувшей в моем мозгу.
Мой порох! Весь мой порох может быть уничтожен одним ударом молнии, а ведь от него зависит не только моя личная оборона, но и возможность добывать себе пищу. Мне даже в голову не пришло, какой опасности в случае взрыва подвергаюсь я сам. Хотя если бы порох взорвался, я уже, наверное, никогда бы этого не узнал. Этот случай произвел на меня такое сильное впечатление, что как только гроза прекратилась, я отложил на время все работы по устройству и укреплению моего жилища и принялся делать мешочки и ящики для пороха. Я решил разделить его на части и хранить понемногу в разных местах, чтобы он ни в коем случае не мог вспыхнуть весь сразу, и эти самые части не могли бы воспламениться друг от друга. Эта работа взяла у меня почти 2 недели. Всего пороха у меня было около 240 фунтов. Я разложил его весь по мешочкам и по ящикам, разделив по крайней мере на 100 частей. Мешочки и ящики я запрятал в расселины горы в таких местах, куда никоим образом не могла проникнуть сырость, и тщательно отметил каждое место. За бочонок с подмокшим порохом я не боялся, потому поставил его, как он и был, в свою пещеру или кухню, как я ее мысленно называл. Занимаясь возведением своей ограды, я, по крайней мере, раз в день выходил из дома с ружьем, отчасти ради развлечения, отчасти, чтобы подстрелить какую-нибудь дичь и поближе ознакомиться с естественными богатствами острова. В первую же свою прогулку я сделал открытие, что на острове водятся козы. Я этому очень обрадовался, но беда была в том, что эти козы были страшно дикие, чуткие и проворные, так что почти не было возможности к ним подкрасться. Меня, однако, это не смутило. Я был уверен, что рано или поздно научусь охотиться на них.
После того, как я окончательно основался в своем новом жилище, самым неотложным делом было для меня устроить какой-нибудь очаг, в котором можно было бы разводить огонь. Необходимо было также запастись дровами. О том, как я справился с этой задачей, а равно о том, как я увеличил свой погреб и как постепенно окружил себя некоторыми удобствами, я подробно расскажу в своем месте. Теперь же мне хотелось бы поговорить о себе, рассказать, какие мысли меня в то время посещали. А их, понятно, было немало.
Мое положение представилось мне в самом мрачном свете. Меня забросило бурей на необитаемый остров, который лежал далеко от места назначения нашего корабля и за несколько сот миль от обычных торговых морских путей. Я имел все основания прийти к заключению, что так было предопределено небом, чтобы здесь, в этом печальном месте, в безвыходной тоске одиночества я и окончил свои дни. Обильные слезы струились у меня из глаз, когда я думал об этом. И не раз недоумевал я, почему провидение губит свои же творения, бросает их на произвол судьбы, оставляет без всякой поддержки и делает столь безнадежно несчастными.
Но всякий раз, внутренний голос быстро останавливал во мне эти мысли и укорял за них. Особенно помню я один такой день. В глубокой задумчивости бродил я с ружьем по берегу моря и думал о своей горькой доле. И вдруг заговорил во мне голос разума. «Да», — сказал этот голос, — «положение твое незавидно, ты одинок. Это правда. Но вспомни, где те, что были с тобой? Ведь вас село в лодку 11 человек. Где же остальные 10? Почему они погибли? За что тебе такое предпочтение? И как ты думаешь, кому лучше, тебе или им?» И я взглянул на море. Так во всяком зле можно найти добро. Стоит только подумать, что могло случиться и хуже.
Тут я ясно представил себе, как хорошо обеспечил себя всем необходимым. И что было бы со мной, если б случилось, что наш корабль остался на той отмеле, куда его прибило сначала, если бы потом его не пригнало настолько близко к берегу, что я успел захватить все нужные вещи. Что было бы со мной, если б мне пришлось жить на этом острове в тех условиях, каких я провел на нем первую ночь без крова, без пищи и без всяких средств добыть то и другое. В особенности, что стал бы я делать без ружья и без зарядов, без инструментов? Теперь же у меня всего вдоволь. Я даже не боюсь смотреть в глаза будущему. К тому времени, когда выйдут мои заряды и порох, у меня будет в руках другое средство добывать себе пищу.
С самых же первых дней моего жития на острове я задумал обеспечить себя всем необходимым на то время, когда у меня не только истощится весь мой запас пороху и зарядов, но и начнут мне изменять здоровье и силы. Приступая теперь к подробному описанию полной безмолвия и печальнейшей жизни, какая когда-либо выпадала в удел смертному, я начну с самого начала и буду рассказывать по порядку.
Было, по моему счету, 30 сентября, когда нога моя впервые вступила на ужасный остров. Прошло дней 10-20 моего житья на острове, и я вдруг сообразил, что потеряю счет времени благодаря отсутствию книг, перьев и чернил, и что, в конце концов, я даже перестану отличать будни от воскресных дней. Для предупреждения этого я водрузил большой деревянный столб в том месте берега, куда меня выбросило море и вырезал ножом крупными буквами надпись: «Здесь я ступил на этот берег 30 сентября 1659 года». По сторонам этого столба я каждый день делал ножом зарубку, а через каждые 6 зарубок делал одну подлиннее. Это означало воскресенье. Зарубки же, обозначавшие первое число каждого месяца, я делал еще длиннее. Таким образом, я вел мой календарь, отмечая дни, недели, месяцы и годы. Перечисляя предметы, привезенные мною с корабля, я не упомянул о многих мелких вещах, хотя и не особенно ценных, но сослуживших мне, тем не менее, хорошую службу. Так, например, в помещениях капитана и капитанского помощника я нашел чернила, перья и бумагу, 3 или 4 компаса, некоторые астрономические приборы, подзорные трубы, географические карты и книги по навигации. Все это я сложил в один из сундуков на всякий случай, не зная даже, понадобится ли мне что-нибудь из этих вещей. Кроме того, в моем собственном багаже оказались 3 очень хорошие Библии. Затем мне попались несколько книг на португальском языке, в том числе 3 католических молитвенника и еще несколько книг. Их я тоже подобрал. Засим я должен еще упомянуть, что у нас на корабле были 2 кошки и собака. Кошек я перевез на берег на плоту, собака же, еще в первую мою экспедицию на корабль, сама спрыгнула в воду и поплыла следом за мной.
Много лет она была мне верным товарищем и слугой. Она делала для меня все, что могла, и почти заменяла мне человеческое общество. Мне хотелось бы только, чтобы она могла говорить, но этого ей было не дано. Как я уже сказал, я взял с корабля перья, чернила и бумагу. Я экономил их до последней возможности, и пока у меня были чернила, аккуратно записывал все, что случалось со мной. Но когда они вышли, мне пришлось прекратить мои записи, так как я не умел делать чернила и не мог придумать, чем их заменить. Вообще, несмотря на огромный склад у меня всевозможных вещей, мне, кроме чернил, не доставало еще очень многого. У меня не было ни лопаты, ни заступа, ни кирки, так что нечем было копать или взрыхлять землю. Не было ни иголок, ни ниток. Не было у меня и белья. Но я скоро научился обходиться без него, не испытывая большого лишения. Вследствие недостатка в инструментах всякая работа шла у меня медленно и тяжело. Чуть не целый год понадобилось мне, чтобы довести до конца ограду, которую я вздумал обнести свое жилье. Нарубить в лесу толстых жердей, вытесать из них колья, перетащить эти колья к моей палатке. На все это нужно было много времени. Колья были очень тяжелы, так что я мог поднять не более 1 штуки за раз. И иногда у меня уходило 2 дня только на то, чтобы обтесать кол и принести его домой, а 3-й день на то, чтобы вбить его в землю. Но я этим не смущался, так как все равно мне было некуда девать свое время. По окончании же постройки другого дела у меня не предвиделось, кроме скитаний по острову в поисках пищи, которым я в большей или меньшей степени предавался каждый день.
Я уже описал мое жилище. Это была палатка, разбитая на склоне горы и обнесенная чистоколом. Но теперь мою ограду можно было назвать скорее стеной, потому что вплотную к ней, с наружной ее стороны, я вывел земляную насыпь футов 2 толщиной. А спустя еще некоторое время я поставил на насыпь жерди, прислонив их к откосу, а сверху сделал настилку из веток и больших листьев. Таким образом, мой дворик оказался под крышей, и я не боялся дождей, которые, как я уже говорил, в известное время года лили на моем острове непрерывно. Я упоминал уже раньше, что все свое добро я перенес в ограду и в пещеру, которую я выкопал за палаткой. Но я должен заметить, что первое время вещи были свалены в кучу, как попало. Загромождали всю площадь, так что мне негде было повернуться. Ввиду этого я решил увеличить мою пещеру. Сделать это было нетрудно, так как гора была рыхлой, песчаной породы, которая легко уступала моим усилиям. Итак, когда я увидел, что мне не угрожает опасность от хищных зверей, я принялся расширять пещеру. Прокопав вбок, а именно вправо, сколько было нужно по моему расчету, я повернул опять направо и вывел ход наружу, за пределы моего укрепления. Покончив с этой работой, я принялся за изготовление самых необходимых предметов обстановки. Прежде всего, стола и стула. Без них я не мог вполне наслаждаться даже теми скромными удовольствиями, которые были мне отпущены на земле, не мог ни есть, ни писать с полным удобством. И вот я принялся столярничать.
Ни разу в жизни до тех пор я не брал в руки столярного инструмента. И тем не менее, благодаря трудолюбию и прилежанию, я мало-помалу так наловчился, что мог бы, я уверен, сделать что угодно, в особенности, если бы у меня были инструменты. Но даже и без инструментов, или почти без инструментов, с одним только топором да рубанком я сделал множество предметов. Хотя, вероятно, никто еще не делал их таким способом и не затрачивал на это столько труда. Так, например, когда мне нужна была доска, я должен был срубить дерево, очистить ствол от ветвей и, поставив его перед собой, обтесывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретал необходимую форму. А потом доску надо было еще выстругать рубанком. Правда, при таком методе из целого дерева выходила только одна доска. И выделка этой доски отнимала у меня массу времени и труда. Но против этого у меня было лишь одно средство – терпение. К тому же, мое время и мой труд стоили недорого, и потому не все ли было равно, куда и на что они шли.
Итак, я прежде всего сделал себе стол и стул. Я употребил на них короткие доски, которые привез на плоту с корабля. Когда же я натесал длинных досок, то приладил в моем погребе по одной стене несколько полок одна над другой, футов полтора шириной, и сложил на них свои инструменты – гвозди, железо и прочий мелкий скарб. Словом, распределил все по местам, чтобы легко находить каждую вещь. Я забил также колышков в стене погреба и развесил на них свои ружья и вообще все то из вещей, что можно было повесить. Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот наверняка принял бы ее за склад предметов первой необходимости. Все было у меня под руками, и мне доставляло истинное удовольствие заглядывать в этот склад. Такой образцовый порядок царил там, и столько там было всякого добра.
В течение еще многих дней после этого я то и дело взбегал на пригорок и смотрел на море в надежде увидеть на горизонте корабль. Сколько раз мне казалось, будто вдали белеет парус, и я предавался радостным надеждам. Я смотрел, смотрел, пока у меня не застилало в глазах, потом, впадая в отчаяние, бросался на землю и плакал. Плакал, как дитя, только усугубляя свое несчастье собственной глупостью.
Когда я начал обзаводиться хозяйством, я увидел, что мне недостает многих необходимых вещей. Сделать их сам я вначале считал невозможным. Да и действительно, кое-чего, например, бочки, так и не мог никогда сделать. Затем мне очень нужны были свечи. Как только начинало темнеть, мне приходилось ложиться спать. Единственным выходом было воспользоваться жиром коз, которых я убивал на охоте. Я устроил себе светильник из козьего жиру, плошку собственноручно вылепил из глины, а потом обжег на солнце. На фитиль же взял пеньку от старой веревки. Светильник горел хуже, чем свеча, свет его был неровным и тусклым.
В разгар этих работ, шаря однажды в своих вещах, я нашел небольшой мешок с зерном для птиц. Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были изъедены крысами. А так как мешок мне был нужен для чего-то другого, кажется, под порох, то я вытряхнул его на землю под скалой. Это было незадолго до начала проливных дождей. Я давно забыл про это, не помнил даже, на каком месте я вытряхнул мешок. Ну вот, прошло около месяца, и я увидел на полянке несколько зеленых стебельков, только что вышедших из земли. Сначала я думал, что это какое-нибудь невиданное мной растение, но каково же было мое изумление, когда спустя еще несколько недель зеленые стебельки, их было всего штук 10-12, выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя.
Невозможно передать, в какое смятение повергло меня это открытие. Я никогда не задавался вопросом, какие цели преследует провидение, управляя ходом событий в этом мире. Но когда я увидел этот ячмень, выросший в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно, как попавший сюда, я был потрясен до глубины души и стал верить, что это Бог чудесным образом произрастил его без семян только для того, чтобы прокормить меня на этом диком, безотрадном острове. Мысль эта немного растрогала меня и вызвала на глаза мои слезы. Я был счастлив сознанием, что такое чудо совершилось ради меня. Но удивление мое этим не кончилось. Вскоре я заметил, что рядом, на той же полянке, Между стеблями ячменя показались редкие стебельки растения, оказавшиеся стебельками риса. Я не только подумал, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь. Я обошел всю эту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашел ни риса, ни ячменя. Тогда-то, наконец, я вспомнил про мешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю подле своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это самая естественная вещь, значительно поостыла и моя горячая благодарность к Божьему промыслу. Можете себе представить, как тщательно собрал я колосья, когда они созрели. Я подобрал каждое зернышко и решил снова посеять весь урожай в надежде накопить со временем столько зерна, чтобы его хватило мне на пропитание. Но только на четвертый год я мог позволить себе уделить весьма скромную часть этого зерна на еду. Дело в том, что у меня пропал весь сбор от первого посева. Я плохо рассчитал время. Посеял перед самой засухой, и семена не взошли в том количестве, как должны были взойти. Кроме ячменя, у меня, как уже сказано, выросло 20 или 30 стебельков рису, которые я убрал также старательно и для той же цели, чтобы готовить хлеб или, вернее, еду. Однажды произошло событие, из-за которого все мои труды чуть не пропали даром, да и сам я едва не погиб. Я чем-то был занят в ограде, за палаткой у входа в пещеру, как вдруг надо мной посыпалась земля со свода пещеры и с вершины горы, и два передних столба, поставленные мной, рухнули со страшным треском. Я очень испугался, но не догадался о настоящей причине случившегося, а просто подумал, что свод обвалился, как это было раньше. Боясь, чтобы меня не засыпало новым обвалом, я побежал к лестнице и, не считая себя в безопасности здесь, перелез через стену. Но не успел я сойти на землю, как мне стало ясно, что на этот раз причиной обвала в пещере было страшное землетрясение. Земля подо мной колебалась, и в течение каких-нибудь 8 минут было 3 таких сильных толчка, что от них рассыпалось бы самое прочное здание, если бы оно стояло здесь. Я видел, как у скалы, находившейся у моря в полумиле от меня, отвалилась вершина и рухнула с таким грохотом, какого я в жизни своей не слыхал. Море тоже страшно колыхалось и бурлило. Мне даже кажется, что в море подземные толчки были сильнее, чем на острове. Ни о чем подобном я не слыхал раньше и сам никогда не видел, так что был страшно поражен и ошеломлен. От колебаний почвы со мной сделалась морская болезнь, как от качки. Мне казалось, что я умираю, однако грохот падающего утеса вернул меня к действительности. Ко мне вернулось сознание, и я замер при мысли, что на мою палатку может обрушиться гора и навсегда похоронить все мое добро. Когда после 3-го толчка прошло несколько минут, я приободрился, но из боязни быть похороненным заживо долго еще не решался перелезть через ограду и все сидел на земле в полном унынии, не зная, что предпринять. Между тем собирались тучи. Потемнело, как перед дождем. Задул ветерок, сначала слабо, потом сильнее и сильнее, и через полчаса забушевал страшнейший ураган. Море запенилось, забурлило и с ревом билось о берега. Деревья вырывало с корнем. Картина была ужасная. Так продолжалось часа три. Потом буря стала стихать. И еще часа через два наступил мертвый штиль и полил дождь. Все время, покуда свирепствовал ураган, я сидел на земле, подавленный страхом и отчаянием. Но когда пошел дождь, мне вдруг пришло в голову, что дождь и ветер являются, должно быть, последствием землетрясения. Значит, оно кончилось, и я могу рискнуть вернуться в мое жилище. Эта мысль меня ободрила, а может быть, и дождь, мочивший меня, придал мне решимости. Я перелез обратно через ограду и уселся было в палатке, но дождь был так силен, что палатку пробивало насквозь, и я был вынужден перейти в пещеру, хотя и очень боялся, как бы она ни обвалилась мне на голову. Этот ливень задал мне новую работу. Пришлось проделывать в ограде отверстие для стока воды, иначе затопило бы мою пещеру.
Весь следующий день я просидел дома из-за дождя. Немного успокоившись, я начал серьезно обдумывать, что мне делать. Коль скоро этот остров подвержен землетрясениям, мне нельзя жить в пещере. Приходилось, значит, перенести палатку или построить шалаш где-нибудь на открытом месте. А чтобы обезопасить себя от нападения животных и людей, отгородить его стеной, как я это сделал здесь. Было ясно, что если я останусь в пещере, то рано или поздно буду похоронен заживо.
Два следующие дня я провел в поисках нового места для жилья. От страха, что меня может засыпать, я не мог спать по ночам. Ночевать за оградой я тоже боялся. А вместе с тем, когда я, сидя в своем уголке, думал о том, как я уютно устроился, в каком порядке у меня хозяйство и как хорошо я укрыт от врагов, мне очень не хотелось переселяться.
Прошло 10 с лишним месяцев моего жития на злополучном острове. Я был твердо убежден, что никогда до меня человеческая нога не ступала на эти пустынные берега, так что приходилось, по-видимому, отказаться от всякой надежды на избавление. Я решил более основательно обследовать остров и посмотреть, нет ли на нем каких-нибудь еще животных и растений, неизвестных мне до сей поры.
Прежде всего я направился к той бухточке, где причаливал с моими плотами. Пройдя мили две вверх по течению, я убедился, что прилив не доходит дальше, и, начиная с этого места и выше, вода в ручье была чистая и прозрачная. Я увидел также большие растения из вида алоэ и сахарный тростник. Но я не знал, можно ли сделать какое-нибудь употребление из алоэ. Что же касается сахарного тростника, то он рос в диком состоянии и потому был плохого качества. На первый раз я довольствовался этими открытиями. На другой день я отправился той же дорогой, но прошел немного дальше – туда, где кончался ручей и луга, и начиналась более лесистая местность. В этой части острова я нашел разные плоды, числе прочих дыни и виноград. Это открытие несколько удивило меня и очень обрадовало. Я придумал великолепное употребление для этого винограда, а именно высушить его на солнце и сделать из него изюм.
Я не вернулся домой в этот день. К слову сказать, это была первая моя ночь на острове, проведенная вне дома. Как и в день кораблекрушения, я взобрался на дерево и отлично выспался, а на утро продолжал свой обход. Судя по длине долины, я прошел еще мили 4 в прежнем направлении, то есть на север. В конце этого пути было открытое место, заметно принижавшееся к западу. Вся окрестность зеленела, цвела и благоухала точно сад, насажденный руками человека, в котором каждое растение блистало красой весеннего наряда.
Я спустился немного в эту очаровательную долину. Тут было множество кокосовых пальм, апельсиновых и лимонных деревьев, но все дикорастущих, и лишь на немногих из них были плоды, по крайней мере, в тот момент. Тем не менее, я нарвал зеленых лимонов, которые были не только приятны на вкус, но и очень мне полезны. Я пил потом воду с лимонным соком, и она меня очень освежала и подкрепляла. Мне предстояло теперь много работы со сбором плодов и переноской их домой, так как я решил запастись виноградом и лимонами на приближавшееся дождливое время года. С этой целью я собрал винограду и сложил его в большую кучу в одном месте и в кучу поменьше в другом. Также поступил и с лимонами, сложив их в третью кучу. Затем, взяв с собой немного тех и других плодов, отправился домой с тем, чтобы захватить мешок и унести остальное.
Итак, я вернулся домой, так я буду называть мою палатку и пещеру, после трехдневного отсутствия. Но к концу этого путешествия мой виноград совершенно испортился. Сочные и тяжелые ягоды раздавили друг друга и оказались совершенно негодными. Лимоны же хорошо сохранились, но я их принес очень немного. На следующий день я снова пустился в путь с двумя небольшими мешками, в которых собирался принести домой собранные плоды.
Но как же я был поражен, когда, придя на то место, где у меня был сложен виноград, увидел, что мои роскошные спелые грозди разбросаны по земле, и сочные ягоды частью объедены, частью растоптаны. Значит, здесь хозяйничали какие-то животные, но какие именно, я не знал. Убедившись, что складывать виноград в кучи и затем перетаскивать его в мешках невозможно, ибо мой сбор окажется частью уничтоженным, частью подпорченным, я придумал другой способ. Нарвав порядочное количество винограду, я развесил его на деревьях так, чтобы он мог сохнуть на солнце. Что же касается лимонов, то я унес их с собой, сколько был в силах поднять. Вернувшись домой, я с удовольствием обращался мыслью к плодоносной долине, открытой мной. Представляя себе ее живописное местоположение, я думал о том, как хорошо она защищена от ветров, какое в ней обилие воды и леса. Естественно, что я стал мечтать переселиться. Нужно было только подыскать в этой цветущей плодоносной долине подходящее местечко и сделать его таким же безопасным, как мое теперешнее жилище. Но обдумав этот вопрос тщательнее и приняв в расчет, что теперь я живу в виду моря и, следовательно, имею хоть маленькую надежду на благоприятную для меня перемену, я решил отказаться от этого намерения. Тот самый злой рок, который занес меня на мой остров, мог занести на него и другого несчастного. Конечно, такая случайность была маловероятна, но запереться среди холмов и лесов, в глубине острова, вдали от моря, значило заточить себя навеки и сделать освобождение не только маловероятным, но и просто невозможным. Однако я был так пленен этой долиной, что провел там почти весь конец июля, и хотя по зрелом размышлении решил не переносить своего жилья на новое место, но поставил там себе шалаш. Огородил его наглухо двойным плетнем выше человеческого роста, на крепких столбах, а промежуток между плетнями заложил хворостом. Входил же и выходил по приставной лестнице, как и в старое жилище. Таким образом, я и здесь был в безопасности. Случалось, что я ночевал в своем шалаше по две, по три ночи подряд.